Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Привет, Стас.
Привет, Юля. Всех приветствую.
Не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки, задавать вопросы. Все может быть. Некоторые, если самое интересное, я озвучу. Ну, а свой канал Стас, как всегда, прорекламируется.
У нас на канале Белковский только что случилась премьера новейшего эпизода проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Это называется «Змееносный эпизод» в честь года змеи. И в ближайшее время будет еще премьера очередного эпизода психотерапевтического шоу «Параклет», который называется «История нашей старости». В данном случае мы вновь выступаем вместе с известным психиатром и выдающимся русским художником Андреем Бельжо. Так что прошу любить и жаловать, подписываться на канал Белковский. Очень спасибо.
Ну что ж, наверное, первый вопрос такой. 5 дней осталось до часа Ч, до инаугурации Трампа. Мы видим, что множество к ней приготовлений, в частности, администрация Байдена изо всей силы прессует Беньямина Нетаньяху, чтобы тот капитулировал перед Хамасом. А Нетаньяху все издевается, издевается, говорит, это сейчас, сейчас, минуточку, минуточку, вот тут вот, запятая, и надо ему только 5 дней продержаться. И вообще много других интересных вещей должно происходить в течение этих 5 дней и потом. Как ты думаешь, что будет через 5 дней?
Ничего особенного не случится. То есть это просто апокалиптические ожидания, они входят в структуру человеческого бессознательного, коллективного бессознательного, унаследованного от предков. В этом смысле каждый Новый год, о чем в частности мы говорим в новейшем эпизоде «Киноагента», это такой маленький конец света. Если бы отменили празднование Нового года, человечеству бы очень сильно чего-то не хватало, правда? А если задуматься, ну если бы был год не 12 месяцев, а 36, например. Да? И тогда такая катастрофа случалась бы в 3 раза реже. Ну и так далее. Поэтому тут это просто человек придумывает себе некий рубеж, за которым можно оценивать свою жизнь по-новому. Вот поэтому инаугурация Трампа кажется чем-то выдающимся. Ничем он таким выдающимся не является. Ну, кроме как с его точки зрения, потому что он возвращается к власти. Он обещает в первый же день подписать порядка сотни указов, направленных на реализацию его предвыборных обещаний, включая депортацию нелегальных мигрантов. Ну, вполне возможно, что так оно и будет. Что касается сделки с заложниками в Израиле, то ну, если бы Биби Нетаньяху твердо хотел ее избежать, он бы ее избежал, как он это делал достаточно давно. Это же Трамп тоже хотел, чтобы сделка была до его инаугурации, и тем самым он несколько раз публиковал в своих соцсетях гневные призывы, гневные обещания устроить ад всем, кому всем непонятно, если сделки не будет. Тем самым он уже приписал в значительной степени заслугу себе, хотя в сделке ключевую роль играла предыдущая администрация. Значит, сделку надо делать. Ну, а Биби, он всегда руководствуется одним приоритетом – сохранением собственной власти. Поэтому мне его не жалко совершенно. В эти 5 дней, если бы он хотел выскочить из сделки, он бы из нее, конечно, выскочил, как делал предыдущий год с лишним. И сделка, судя по всему, не будет объявлена премьер-министром Катара сегодня, после окончания нашего эфира. Наверное, они сначала хотят посмотреть наш эфир, а потом уже объявлять. Сделки поэтому немножко затягиваются. Но, может быть, пока эфир идет, объявят. Вот, сделка предполагает, что в первые 42 дня будет произведен обмен 33 израильских заложников на 1000 или больше палестинских заключенных. Будет прекращение огня. Со второго этапа, по окончании первых 42 дней, там начнется частичный вывод израильских сил из Филадельфийского коридора и оси Нецарим. В самом правительстве Израиля нет единства по поводу этой сделки, но вроде как Биби Нетаньяху собирался уговорить своих коалиционных партнеров все же ее поддержать. При этом не будем забывать, что если говорить об интересах приходящего Трампа, а не уходящей администрации, то хотя он титульный и патентованный друг Израиля, но он имеет очень обширные бизнес-интересы в суннитских монархиях Ближнего Востока. Вот, не далее, как за пару дней до сегодня, на Старый Новый год, инвестиционный фонд Affinity Partners, управляет которым Джаред Кушнер, зять и доверенное лицо Трампа. Этот фонд финансируется властями Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, все того же, да, вложил очередную крупную сумму денег в израильскую страховую компанию «Феникс». То есть это суннитские монахи инвестируют в Израиль через фонд Affinity Partners, для чего он в сущности и создан. Я вижу в этом немало положительного, безусловно, поскольку из этих зерен и вырастают новые соглашения Авраама, в состав участников которых войдут Саудовская Аравия и Катар, что, безусловно, будет всячески способствовать миру на Ближнем Востоке. Я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что если бы не первые соглашения Авраама 2020 года и сам принципиальный подход к построению отношений между Израилем и суннитскими монархиями залива, то Израилю пришлось бы гораздо-гораздо сложнее и тяжелее в войне, начавшейся 7 октября 2023 года. Но для понимания полноты картины мы тоже должны знать, что Трамп не только союзник Израиля, он союзник и упомянутых монархий, поэтому, возможно, поэтому со сделкой тоже торопится. Это не ключевой, но один из важных факторов. А так, томительное ожидание инаугурации Трампа, оно, так сказать, еще и отражает... мы находимся в эфире, нет? Да,
да, мы находимся в эфире.
Отражает, отражает специфический подход российских элит. Если посмотреть, как российские элиты ждут инаугурации, ведут обратный отсчет, да, отрывают листочки от календаря, как 100 дней до приказа, то видно, как-то забыли Си Цзиньпина, Иран, ну, правда, собираются подписывать договор о стратегическом партнерстве с Ираном, но это не главное событие в информационном пространстве Российской Федерации. Главное – это инаугурация Трампа. То есть психологические начальства все же там, в Вашингтоне. И все, что делается Российской Федерацией и ее правящим классом, это так или иначе нацелено на привлечение внимания Вашингтона. Словосочетание «глобальный юг», слово «БРИКС», оно гораздо меньше фигурирует сейчас в российских официальных медиа, неофициальных уже почти не осталось, чем, собственно, рассуждение о том, как Путин будет договариваться с Трампом, о чем, по какому графику. И вот уже ближайший помощник Путина Николай Платонович Патрушев, в прошлом секретарь Совета безопасности, а сейчас царь морской, председатель морской коллегии. Это важная должность, потому что он заведует Северным морским путем, а это один из важнейших для Путина субъективно проектов. Путин всерьез полагает, что в связи с глобальным потеплением Северный морской путь станет альтернативой и Суэцкому, и Панамскому каналам. Будет легче и дешевле отправлять грузы через Северный Ледовитый океан в условиях таяния льдов. И уже, так сказать, такой потребности в ледоколах и прочем оборудовании не будет. Это будет более дешевая процедура. Поэтому тот, кто заведует Северным морским путем, это серьезный начальник. Но здесь важна не неформальная должность Патрушева, а его неформальная близость к президенту РФ. Он в программном интервью «Комсомольской правде», у него есть заявление второго порядка о том, что, возможно, Украина и Молдова в 2025 году перестанут существовать. А самое главное заявление – это, что РФ готова вести переговоры только с США. Потому что все зависит от США, и чего, собственно, с кем-то не было еще говорить. Независимо от того, так это или нет, это еще раз показывает, что мир в сознании и бессознательном кремлевских начальников остается американоцентричным, как бы они ни утверждали обратное. И ажиотаж вокруг инаугурации Трампа это подтверждает.
Ну, смотри, мы сейчас обязательно перейдем к Украине, потому что это, естественно, для россиян и украинцев вопрос номер один. Но все-таки, чтобы закончить с инаугурацией Трампа, я должна сказать, что в американском пространстве обсуждается действительно только инаугурация Трампа, потому что, ну, это тоже естественный цикл новостей. Но вот возвращаясь к сделке, я не уверена, будет ли она объявлена сегодня, потому что вот я обращаю внимание наших слушателей, это, кстати, почти никто не говорит, что на инаугурацию Трампа мало кого позвали, там, ну, соответствующий протокол действительно никого не зовут, там очень интересный список гостей, которые приезжают, только действующий президент Аргентины Милей и бывший президент Бразилии Болсонару, причем у Болсонару нету паспорта, извини, что я немножко сейчас на себя забираю одеяло, потому что это некоторые важные вещи.
Болсонару человек без паспорта.
Да, Болсонару нету паспорта, и, насколько я понимаю, чуть ли не лично пришлось звонить к действующему президенту Бразилии, чтобы так и быть, Болсонару выпустили. И среди прочих людей приглашены на инаугурацию главы администрации Иудеи и Самарии, еврейской администрации, то есть именно главы поселенческих администраций. Это вообще, и причем написано не западный берег реки Иордан, а именно главы Иудеи и Самарии. Я не совсем понимаю, зачем Израилю за 5 дней до инаугурации Трампа капитулировать перед Хамасом, согласиться на уход из Филадельфийского коридора с последующими поставками оружия террористов, соглашаться на возвращение Хамаса на север, с последующим как бы террористическим, там, всем, что делал Хамас на севере, соглашаться с продолжением контроля Хамаса над поставками, распределением еды, что, собственно, Хамасу и нужно, и в обмен сделать сделку, очень похожую на историю с Гиладом Шаридом, когда за неопределенное число заложников, Хамас даже не говорит, какие из них живые или мертвые, просто нагло не говорит, да, выпускать будущих террористов и убийц, тем самым закладывая вот этот новый страшный цикл насилия, который мы уже видели, что происходит, когда сильные капитулируют перед террористами, как это требовали леваки и, в общем, и Байден в течение последнего большого количества лет. Закладывать новое неизбежное 7 октября, ну, причем, как я уже сказала, за 5 дней до прихода Трампа к власти.
Ну, раз Биби Нетаньяху так поступает, значит, он понимает, зачем он это делает. Кстати, к вопросу о списке гостей на инаугурации. Там есть самые разные персонажи, в частности, президентка Грузии, бывшая, по собственной версии, действующая Салома Зарубишвили. Там есть руководитель военизированной организации курдов в Сирии, там много кто. То есть видно, что этот список составлялся с учетом многочисленных интересов и приглашения поселенческих лидеров Иудеи и Самарии, видимо, связано с позицией Майка Хаккаби, нового посла США в Израиле, бывшего губернатора Арканзаса, который с поселенцами поддерживает давние плотные связи. То есть я не думаю, что сам Трамп достаточно хорошо представляет себе полный список участников инаугурации, как и зачем они там оказались. Так что еще посмотрим. Но ясно, что если бы Биби Нетаньяху хотел продержаться чуть подольше, он бы продержался чуть подольше. Ну, так сказать, он решил, он планирует объявить о сделке в период с 17 по 19. То есть непосредственно перед инаугурацией Трампа, и, видимо, очень важно, чтобы она была объявлена до инаугурации Трампа, в том числе, как требовал сам Трамп. Поэтому утверждать, что, так сказать, это делается как-то вопреки или назло, Трампу не приходится. Еще раз хочу заметить, что все спецпредставители Трампа по Ближнему Востоку, будь то Стив Витков, который непосредственно занимается Израилем, или родственник Трампа, свекор его дочери Тиффани, американец ливанского происхождения Массад Буллос, у него, конечно, очень звучное имя Массад, что сближает его с израильтянами, но это совпадение. Вот. Или посол новой США в Турции Том Барак. Это все люди, это бизнесмены, чей центр деловых интересов находится в суннитских монархиях Персидского залива. В частности, Стив Витков, будучи трижды евреем и иудеем, тем не менее привлекал совершенно официально именно деньги Объединенных Арабских Эмиратов и Катара для своей фонда недвижимости, в частности, для приобретения отеля Парк Лейн в Нью-Йорке. Это была известная сделка нескольколетней давности. Поэтому здесь может быть достаточно причудливый клубок интересов, который нам прозрачен не до конца. Единственное, в чем я убежден, что если бы Нетаньяху хотел потянуть со сделкой, то ничто не мешало ему это сделать. Если бы за пределами инаугурации Трампа эта сделка могла быть как-то измениться, но по условиям в лучшую для Израиля сторону. Так что, так сказать, что не случайно же сам Трамп требовал, чтобы до 20 января, да, чтобы приписать ее полностью себе, но вместе с тем он, видимо, исходил из представления, что эта сделка осуществляется на выгодных для всех условиях.
Ну, тогда о другой сделке, которая... Посмотрим, что будет с израильской сделкой. Я тут не могу ничего предсказать. Вот ты говоришь, что совершенно точно будет. Давай все-таки.
Нет, я этого не говорю. У меня нет никаких инсайдерских источников. Нам сообщают сегодня многие медиа, весьма солидные Ближнего Востока, о том, что сегодня должно быть объявление о сделке из уст премьер-министра Катара. Я говорю, что позиции Катара...
Да, здесь... просто извини, что я сразу скажу. Мне кажется, что это в значительной степени такие катарские сливы информации, что катарцы в ней действительно очень заинтересованы. И что я не знаю, как обстоят дела. Вот я знаю, что есть гигантское давление на Нетаньяху, просто гигантское. Но я вижу, что те люди, которые сообщают о завершении сделки, это либо сливы Катара, либо сливы от, грубо говоря, Бернса и Салливана.
Ну, об этом говорится в израильских медиа, с самых разных направлений лагерей, о том, что сделка будет объявлена в период самых разных. Я вообще не сторонник, как знаешь, правого-левого разделения. Медиа бывают разные, не только левые. И еще раз возвращаясь к мысли. Мы сегодня еще поговорим о твоей программной статье и о том, что Трамп является как правым, так и левым кандидатом, поскольку он кандидат рабочего класса и, безусловно, порождение всеобщего избирательного права. Элиты никогда не пустили бы его к власти, если бы были созданы какие-то фильтры для избирателей и цензы. Но в данном случае Трамп является партнером. Вот Трамп очень, и чего не скрывает, он сам, его дети там занимаются этим всем делом. Эрик Трамп, уже упомянутый Джаред Кушнер, его спецпредставитель, это все люди с обширными бизнес-интересами, в том числе и в Катаре, и представляющие интересы Катара в том числе. Поэтому это тоже не надо как соображение сбрасывать со счетов. А будет сделка до 20-го или нет, мы знаем об этом из медиа самых разных стран и направленностей. И, так сказать, и по твоей терминологии правого лагеря эта информация идет точно так же, как и из любого другого.
Российская украинская война, вот я не знаю, обратили ты внимание или нет, но ты обратил наверняка внимание, а вот наши слушатели не уверены. Тут Маргарита Симонян, которая, как вы понимаете, в основополагающих вопросах ничего никогда от себя не говорит.
Пару разумеется, дней назад... я показал ее видео даже в телеграм-канале Белковский, это самое, о котором сейчас будешь говорить. Да? Угу. Все-все.
Ну, тогда я просто передаю тебе слово, чего же я буду сама говорить, я зарезервирую для каких-то важных.
Ну, какова? Я в «Новой газете» опубликовал статью «ПАК-2025. Психология грядущего мира» около месяца назад, где я пытался проанализировать, каким может быть соглашение между Трампом и Путиным, и возможно ли оно вообще. Да, оно возможно, в то же время, как возможен его и срыв, в том числе из-за большой психологической дистанции между этими лидерами. Но возможность срыва не означает невозможность его заключения. Для Путина уже виден, и Маргарита Симонян об этом говорит, безусловно, по крайней мере, она знает, так сказать, имеет доступ к источникам определенным и не боится этого говорить. Для Путина важно что? Во-первых, о чем, собственно, что подчеркивает и акцентирует Николай Платонович Патрушев в интервью «Комсомольской правде» только что, что важен сам факт прямого диалога с Вашингтоном, в котором Вашингтон ему фактически отказывал все 25 лет его правления о судьбах России и мира и о гарантиях его безопасности. Вашингтон всегда при разных президентах, демократических, республиканских, говорил, что, дескать, есть американ-центричный мир, в котором каждый занимает свое место, и слава богу, что там отдельно надо обсуждать. А расширение НАТО – это вопрос только НАТО и тех стран, которые туда стремятся, и никакие третьи силы и страны не должны быть задействованы в обсуждении, кому быть НАТО, а кому не быть. И вот сам факт начала диалога, да еще с умением Трампа подольститься к контрагенту, продемонстрировать всячески, как он его уважает, в то время как предыдущие президенты нередко демонстрировали высокомерие к Владимиру Владимировичу Путину. Это уже с точки зрения Путина успех. Следующий успех – это гарантия нерасширения НАТО, которые, скорее всего, будут получены. Для Трампа это ничего не стоит, поскольку расширение НАТО и так на практике не планировалось. Опять же, ни одной американской администрации де-факто. Планировались только большие обещания, что это когда-нибудь случится. А внесение в Конституцию Украины положения европейской и евроатлантической интеграции было чистым предвыборным политтехнологическим ходом Петра Порошенко, тогдашнего президента Украины. Кстати, это произошло, когда президентом был именно Трамп, он об этом забыл. Поэтому недавно на пресс-конференции в Мар-а-Лаго он говорил, что это Байден там заманил чуть ли не Украину в НАТО. Конечно, это не так. Украина заманивается в НАТО уже больше 20 лет, и вот эти пункты в Конституции возникли в президентство Трампа, как раз, а не Байдена. Но Альянс сегодня стоит перед набором критических проблем, связанных с невозможностью обеспечения безопасности уже существующих его членов. Не хватает войск, вооружений, а главное, готовности воевать, что показывают все социологические исследования. Поэтому Альянсу не до расширения. И это абсолютно прагматическое соображение, которое будет и так работает, независимо от коммуникации с Путиным или ее отсутствия, и которое будет предъявлено миру. Но Путин это сможет объявить своей большой победой. То есть за что 3 года воевали-то? А вот за то, чтобы Соединенные Штаты признали, что НАТО больше не будет расширяться на восток. В-третьих, как мы уже говорили, США могут демонстративно отказаться от линии на свержение Путина и расчленения России, которая никогда не существовала на практике, но на уровне мифологии правящей российской элиты, и особенно лично Путина, такое и есть. Да? США якобы хотят свергнуть Путина и расчленить РФ. Почему еще Путин не может уйти от власти? Потому что если он уйдет от власти по любой причине, то точно уже США придут и расчленят РФ. И, значит, и если вдруг Штаты заявят, что, так сказать, они этого больше делать не собираются, хотя и никогда и так не собирались, тоже это будет расценено Путиным как большая победа. Дальше к этому присовокупляется прекращение боевых действий на линии фронта, то есть тот самый корейский сценарий, который уже не будет главным. То есть Путин не будет акцентировать внимание на том, признает ли международное сообщество российскую РФ юрисдикцию над оккупированными территориями Украины или не признает. Конечно, не признает, скорее всего, ибо ее не признает даже столь дружественный Иран в проекте стратегического договора между РФ и Ираном, который должен быть подписан на днях. И, конечно, в связи с инаугурацией Трампа и в ее контексте, поскольку это главный национальный праздник, видимо, и в России, и в Иране. И РФ и Иран готовятся к отдельным самостоятельным пактам с Вашингтоном, в моем представлении. И здесь они будут, так сказать, не только помогать друг другу, но и кидать и подставлять друг друга. Здесь как раз недавно были опубликованы видео и аудиоматериалы выступления одного высокопоставленного иранского генерала, кажется, из Батиева фамилия, если, может быть, я в одной букве что-то перепутал, который говорил, что как-то странно вела себя Российская Федерация во время падения Башара Асада, и бомбили там какие-то пустые пространства, а вовсе не скопление враждебных войск. Что-то еще не делали, и от Израиля не прикрывали, хотя могли бы. Вот, и намекал всячески на то, что РФ слила у их общее с Ираном дело в Сирии. Эта версия, конечно, выгодна самому Путину, который стремился бы показать, что вовсе он не профукал историю в Сирии, Башар Асад, да, дескать, сам его слил. Это, конечно, более солидно для Владимира Владимировича. Но думаю, что нет, он ее профукал, а не сам слил. Но между РФ и Ираном нарастает напряжение, связанное с тем, что каждый хочет добежать до Вашингтона и договориться о чем-то по отдельности. А здесь может быть конфликт интересов стратегических партнеров. Вот Иран по соглашению с Россией не признает тоже никаких новых регионов, территориальных приобретений и даже Крыма. Он, который случился еще 11 лет назад, тоже в составе РФ не признает. Значит, остальные тем более не признают, но Путин не будет привлекать вот к самому факту признания и непризнания повышенного внимания. Он объявит победой первые три пункта. Факт, что мы заставили себя уважать. Он уважать себя заставил, лучше выдумать не мог, что Америка ведет с нами прямой диалог. Отказ от расширения НАТО и отказ от свержения его Путина. Вот результаты трехлетней не войны. Возможно, пакт на таких условиях? Безусловно. Я не вижу причин, по которым он бы не состоялся. Кроме, я говорю, чисто субъективных психологических противоречий, которые могут срывать любые договоренности, даже очень выгодные всем сторонам.
И ты считаешь, что это вероятно? И что вот Маргарита Симоньян, извини, тогда я все-таки скажу про Симоньян. Это важно, что она сказала два дня назад, что война закончится. Реалистично сказала она, цитирую, что может предложить и на что может пойти и Трамп, и мы. А это остановка по линии боевого соприкосновения. Все, что по эту сторону от линии боевого соприкосновения, наше. Цитата закончена. Обращаю также внимание наших слушателей, что это было, знаете, как камешек, который кинутся, ну, на глаз пруда, провалится или нет. А потому что немедленно возбухли всякие задники, начали кричать, а сука предала. И тут же им заткнули рот, из чего было ясно, что камешек-то бросили неспроста.
Ну, разумеется, так сказать, кому-то заткнули, кому-то и нет, но это не важно. Маргарита Симоньян, более реалистично смотрит на все эти вещи, чем, безусловно, Z-актив. Да, ну, это не противоречит тому, что я сказал, а только подтверждает. Тем более, моя статья в новой была раньше, чем Симоньян выступила. Тут все сходится. Поэтому вот перечисленный набор условий, включая корейский сценарий остановки войны, не кажется мне чем-то сверхъестественным для всех. В том числе для Украины, которая, к сожалению, исчерпала ресурсы для продолжения затяжной войны. Что бы ни говорилось по этому поводу в пропагандистском измерении.
Ну, кстати, вот, а как на этом фоне выглядит то же самое заявление президента Байдена о том, что Украина will prevail? Это, я все время обращаю внимание, что prevail – это не стопроцентный перевод «победить», это скорее вот точный перевод «превозмочь». Что такое превозмочь, я не совсем понимаю. И извини, опять же, за длинное вступление. Но я как-то много интересных вещей вспоминаю. Например, как украинцам, как Залужному запретили наступать в 22-м году после Харьковской операции американцы. А когда Запорожье было совершенно голым, когда там не было российских солдат, запретили наступать на Запорожье, перерезать коридор, а вместо этого предложили наступать на Херсон, где очень много российская и украинская армия потеряла, перемалывая друг друга, там как раз было много войск. Потом запретили атаковать российскую армию, когда она уходила. 30 тысяч российских солдат беспрепятственно переправились на другой берег. И потом запретили, вот это я, наверное, впервые говорю, когда была знаменитая и такая распиаренная атака, летнее наступление, которое кончилось неудачей на суперукрепленные российские позиции в Запорожье, существовал того же самого Залужного, существовал другой, гораздо более удачный план. Фактически наступление на Донбасс, который был в этот момент оголен, и там даже возле Торецка просунулись украинские войска, провели разведку боем, выяснилось, что все пусто. После чего американцы просто тупо запретили это делать, и, соответственно, собственно, в конечном итоге от этого Залужного и уволили, что он все время порывался делать, во-первых, не то, что действительно могло обеспечить украинской армии, если не победу, то гораздо более выгодные позиции, а во-вторых, потому что он тогда фактически сорвал наступление, которое приказало делать начальство. То есть он как опытный, в данном случае он появился как опытный военный чиновник, он там изобразил наступление, но не уничтожил бетонные укрепления украинскую армию. То есть поскольку с учетом того, что как бы главным двигателем вот всех этих абсолютно катастрофических для Украины решений были не просто американцы, а просто администрация тупо Байдена, то у меня к тебе, извини, циничный вопрос. Если Байден хотел, чтобы Украина был prevail, то почему украинской армии приказывали делать то, что должно было привести к ее поражению и автоматически, да, никак не могло привести к ее победе? И почему, собственно, даже не будем сейчас говорить о политическом руководстве Украины, которое в данном случае там все время брало сторону американцев. Но вот как одно с другим соединить?
Ну, это другая крайность. Если Кремль говорит о том, что именно американцы заставили Украину воевать, а все вопросы давно можно было бы решить, если бы не позиция США и постоянная помощь Украине в войне до последнего украинца, то ты говоришь ровно обратное, что это, в общем, американцы не дали Украине.
Я к первому тоже готова согласиться, что с одной стороны существовало максимальное количество, да, в конце концов, вот Зеленский подписал закон о том, что он не вступит никогда в переговоры с Путиным после 9 мая, когда ему пообещали ленд-лиз. Никакого ленд-лиза, как мы знаем, не было, а Зеленскому прямо тогда публично пообещали, что мы дадим вам все, что нужно. И, соответственно, с одной стороны, там, вы воюете, а с другой стороны, вот те действия, которые я описала на поле боя.
Ну, здесь я бы отметил, что у Зеленского были известные степени свободы, он не полностью подчинялся Вашингтону. Залужного управления, на мой взгляд, не из-за недовольства Вашингтона, а потому что он был крупный и остается крупной политической фигурой, а Зеленскому был нужен не политический главнокомандующий, который возник, это было главной причиной, все остальное второстепенное. Америка, с одной стороны, поддерживала, безусловно, Украину, и без этой поддержки Украина могла и не продержаться столько времени. С другой стороны, линия администрации Байдена всегда была последовательной, не избежать прямого мощного столкновения с РФ. Всякий раз, когда Вашингтон указал, что РФ может применить тактическое ядерное оружие, а это могло случиться действительно, на мой взгляд, в ситуациях, когда Путин считал бы себя безнадежно проигрывающим. В другой ситуации нет. Для этого не было достаточных у Путина оснований. Ни политических, ни военных, ни психологических. То, так сказать, всякий раз Вашингтон пасовал, потому что, как мы знаем, в войне побеждает тот, кто в ней не участвует, и этой логике Байден следовал неукоснительно. Поэтому здесь его половинчатая позиция была последовательной и понятной. И вспомним, что, так сказать, как Камала Харрис в свое время говорила в ходе избирательной кампании, что если бы не они, Путин был бы уже в Киеве, но они смирились с тем, что Путин будет в Киеве еще до начала спецоперации Z, о которой они прекрасно знали, но несмотря на это не развернули помощь Украине, не пошли навстречу Зеленскому, а в Давосе за несколько дней до вторжения рекомендовали ему бежать и создавать правительство в изгнании. С этим все понятно. Посмотрим теперь, как разберется с этим Трамп, но во многом... Понимаешь, Трамп стоит на плечах Байдена в гораздо большей степени, чем нам кажется. Ставки, которые сейчас повышены, легко позволяют их снижать, что очень удобно для Трампа. И все-таки то, что Путину не удалось за 3 года военным путем сломить Украину, это отчасти результаты американской помощи. Да, очень половинчатый и явно не позволявший Украине рассчитывать на разгром Российской Федерации. Но Вашингтон этому следовал сознательно. Он не хотел никакого разгрома Российской Федерации, поскольку опасался, что если так вопрос будет поставлен, то последствия, цена этого вопроса будет очень большой для коллективного Запада. Вот, да, тут все совершенно очевидно. Но я не стал бы, я говорю, здесь преувеличивать и говорить, что вот все неудачи Украины связаны с неправильными указаниями из Вашингтона. Разумеется, это не так.
Нет, я, извини, беру быка за рога. Я тоже не считаю, что тут есть какая-то теория заговора. Я тоже считаю, что Байден действовал ровно так, как наиболее выгодно Америке, имел полное на это право. Но в результате получилось, что Россия и Украина несколько лет стирают друг друга. В результате получилось, что та война, которой можно было избежать, сделалась неизбежна. И, конечно, у меня тогда вопрос к президенту Зеленскому, который мог бы заметить, что вот ровно эта половинчатая поддержка кончается тем, что обе страны находятся в чрезвычайно чудовищной ситуации, стирают друг друга, но Украине даже достается больше. И,
ну, конечно, больше. Меньше запас крови. И к тому же она подвергает, в общем, инфраструктура-то разрушена в основном в Украине в гораздо большей степени, чем в РФ.
А разумно ли в такой ситуации была позиция президента Зеленского, который все время говорил народу, что вот сейчас все дадут, и обещал там чуть ли не деколонизацию Татарстана и всего прочего, а одновременно, извини, при этом видел, как обстоит дело из самых первых моментов, даже если он не знал там о переговорах по поводу ядерного оружия, который я много раз обсуждала в своей программе, как там Милли договаривался с Герасимовым, что ничего вам не угрожает, из чего, собственно, и происходили те тактические решения, о которых я только что говорила. Но Зеленский знал, что Остин сказал, мы, наша цель сделать так, чтобы Россия не смогла повторить то, что она делает в Украине. Ну, нифига себе. То есть наша цель, в переводе на тактический язык, сделать так, чтобы Украина и Россия взаимно стерли друг друга. А не проще ли там было сказать, но если так, я пошел договариваться. У меня тут вообще Стамбульские соглашения, которые вы говорите, чтобы я не подписывал, а кончится спустя несколько лет тем, что я подпишу нечто худшее, чем Стамбульские соглашения. Я пошел,
ну, не
ради
худше.
Блага своей страны.
Не худше, Стамбульские соглашения, потому что, и я думаю, что, во-первых, вся линия Зеленского, для того, чтобы понять логику действий Зеленского, можно, например, почитать биографию Наполеона I Бонапарта. Логика которого всегда сводилась к тому, что нужно продолжать воевать для того, чтобы рассчитывать на победу. Если ты не продолжаешь воевать, то ты на победу и не можешь рассчитывать. Зеленский следует этой логике и сегодня. Кроме того, он рассчитывает, что в последний момент то, что руководитель его офиса Андрей Борисович Ермак назвал «Fergie time», это термин из футбола, в нем содержится упоминание культового футбольного тренера Алекса Фергюсона, который славился тем, что руководимый им клуб Манчестер Юнайтед мог перевернуть ход игры в последнюю минуту матча. Проигрывать до последней минуты, а в последнюю минуту забить 2 гола, например, и выиграть. Как это было, например, в финале Лиги Чемпионов 1999 года. Тот, кто футболом интересуется, прекрасно знает, о чем я говорю. Соответственно, вот поэтому надо продолжать, нельзя сдаваться. Этой логике Зеленский следует, ее он и транслирует своему народу. Ну, я не помню, чтобы он деколонизировал Татарстан, я этого не помню, может быть, и деколонизировал, но я, скажу, он говорил о расчленении РФ, нет. О победе, да, он и продолжает говорить сегодня. Но он на это бы ответил, если бы сейчас присоединился к нашему разговору, что если бы он так не рассуждал, то Украина рухнула бы еще в конце февраля 2022 года. Точно так же, как он говорит, что если бы он безусловно, располагал информацией о грядущем вторжении, за некоторое время до него. Но он не передавал эту, не транслировал эту информацию украинскому народу и говорил о том, что все будет хорошо, и майские праздники будем поедем на шашлыки, потому что если бы он обозначил это как реальную угрозу завтра, то в стране началась бы паника, и ее, так сказать, экономика и жизнь в целом были бы полностью дезорганизованы. Можно с этой логикой спорить, считать ее непродуктивной и неправильной, но она такова, она, опять же, целостная и последовательная, то есть у нее нет парадокса внутреннего. Зеленский всегда так поступал и продолжает поступать так и сейчас.
Ну что ж, я резко сменю тему, чтобы потом вернуться к некоторым важным вещам, потому что ты уже упомянул, себя не похвалишь, никто не похвалит, мою, как ты сказала, основополагающую, да? Groundbreaking статью. Действительно.
Нет, всего лишь, нет, ваш, не самый великий монах в истории, а просто выдающийся. Нет. Программную. Я не сказал основополагающую.
Программную. Да, программную. Нет, для меня, я могу честно сказать, основополагающую. Значит, было много откликов. Я очень рада, что «Новая газета Европы» таки ее напечатала. И, в общем, это статья о том, что... Как бы тебе сказать, вот тот левый фреймворк, то левое восприятие мира, связанное с деколонизацией и всем прочим, и с разделением на агрессоров и жертв, которое в значительной степени обуславливало наше восприятие и, естественно, западное восприятие российско-украинской войны, ее причин и ее последствий, оно как-то стремительно превращается во что-то другое. В том числе, во-первых, в глазах российской публики и в значительной степени в глазах западной публики.
Ну, если говорить о статье, то у меня есть ряд позиций, с которыми я согласен. Это, в первую очередь, с тем, что не нужно делать из русских мировое зло и демонизировать русских как таковых. Тем более, многие народы жили при тоталитаризме. Многие народы жили в государствах, которые устраивали войны. Если сейчас все это в полном объеме проанализировать, то мы все-таки придем к единственно возможному выводу о том, что во всем виновен дьявол, противник наш, и граница между добром и злом проходит в сердце каждого человека. А при этом попытки взять коллективную ответственность предпринимались на всем протяжении истории человечества и будут еще предприниматься не раз. В этом нет ни малейших сомнений. Не думаю, что кто-либо в западных элитах всерьез делает ставку на расчленение Российской Федерации. Об этом говорит Владимир Владимирович Путин, потому что эта мифология оправдывает его пребывание у власти до бесконечности, пока он жив. И президент Россию не расчленят. И так не собираются расчленять, но так уж точно не расчленят. Поэтому он должен поддерживать эту мифологию. Здесь всегда по принципу энантиодромии крайности сходятся. И это в основном порождение интеллектуальных определенных кругов на Западе, которые, так сказать, хотели бы этого. Да. И, так сказать, разумеется, в тех странах, которые находились после Второй мировой войны под контролем Советского Союза и тем самым, которым был навязан тоталитаризм, у них к этому особое отношение, которое тоже можно понять. У них тут завышенные страхи перед тем, что РФ, которая не отреклась от советского наследия, не дезавуировала коммунистический тоталитаризм, а интегрировала его в некую единую историю. И сейчас все больше выясняется, что в истории России вообще не было плохих периодов и отрицательных героев. Все хорошие исключительно. А если что-то плохое в РФ в российской истории было по официальной кремлевской версии, то это следование неким образцам и стандартам свободного мира. Вот здесь-то с Россией случалось что-то ужасное. А так, когда не следовали образцам и стандартам свободного мира, все было прекрасно и замечательно. В том числе и при Сталине, разумеется, это сама кремлевская линия многих пугает, особенно не тех, кто еще помнит, как устроен советский тоталитаризм. Ничего хорошего, так сказать, он с собой не принес. И народы сбрасывали его иго, как только у них возникла возможность, в конце 80-х годов с восторгом. Опять же, обратим внимание, что возможности ее свергнуть долго не было. Мы же не упрекаем поляков, венгров, болгар за то, что они не свергли коммунистические режимы раньше, чем в конце 80-х, когда это стало можно сделать. Да? Когда тоталитаризм ослаб, тогда и свергли его. Точно так же и в России. Как можно при полноценном, полноформатном тоталитаризме наших дней упрекать россиян за то, что они не вышли и не свергли Путина? А где это получалось, пока тоталитаризм сам не начинал сливаться? Это почти никогда в истории не было. Поэтому тут надо посидеть, подождать. А вот если у нас, да, мы на связи, нет? Картинка у меня
Мы на
зависла.
связи, и вот мне тут пишут,
Отлично,
значит,
да.
Станислав, вам укажите, пожалуйста, на нестыковки в манифесте, имеется в виду моя статья. Вот мне очень нравится, Денис пишет. Слышали статью через Александра Морозова. Лично я выступаю на стороне Александра, без обид, Юлия Леонидовна. Денис, я, конечно, страшно польщена, что господин Морозов соизволил написать отзыв о том, что, значит, это крайне правая фашистка опять чего-то, значит, говорит против замечательной левой идеи. Но я вам все-таки рекомендую прочитать не только отзыв, но и самую статью. Так, на всякий случай.
Вот, а
Но
с чем я не согласен,
они...
это, во-первых, опять же, с вот этим право-левым разделением, которое, на мой взгляд, ушло в прошлое вместе с эпохой Просвещения. Потому что если мы посмотрим на Трампа, я кратко говорил об этом в начале нашего сегодняшнего диалога, то он, безусловно, право-левый кандидат, он кандидат рабочего класса, право-левый по старой классификации. Если анализировать, какие избиратели принесли Трампу победу в 2024 году, то, с одной стороны, это американские христиане, которые, хотя в вопросах Pew Research указывали на то, что в христианские убеждения Трампа они не очень доверяют его искренности в этих вопросах, но все равно считают, что для христиан это лучше, чем альтернативный вариант. А, с другой стороны, это бывшие избиратели Берни Сандерса, которые прежде голосовали за демократов, а в 2024 году, как показывает социология, в основном проголосовали против правящего вашингтонского истеблишмента, который сам по себе тоже является право-левым. И не случайно против Трампа и в 2016, и в 2024 году голосовали все бывшие президенты, вице-президенты и государственные секретари от республиканской партии, то есть от той партии, которая формально выдвинула его на пост главы государства. То есть здесь внутренний кодекс истеблишмента был гораздо важнее идеологических разделений, номинально существовавших между демократической и республиканской партией. То есть трампизм – это не правое. Это достаточно такой, так сказать, широкий комплекс антиистеблишментарных идей, и отражающий сам тренд возмездия правящему истеблишменту за пресловутые 5G, Five Grounds, о которых мы не раз говорили, они же China, как мы знаем. Да? Corruption, hypocrisy, incompetence, nepotism и arrogance.
Ну
China
да, и
Girls.
там, кстати, цитируется это твое со ссылкой на тебя, что поведение
Да, я это видел.
западных
Спасибо.
экономистов
Спасибо.
вот этими.
Да, спасибо. Видел это все, разумеется. Кроме того, воук-культура никак не соотносится с марксистскими приоритетами, как ты пытаешься это доказать. Наоборот, то есть классический марксист сказал бы, которым я, естественно, не являюсь, поскольку я христианин, а марксизм, так сказать, находится на другом фланге, но с ценностью ряда положений марксизма я солидарен. И не только я, но и Трамп с Маском, о чем я сейчас скажу. Гомер, Мильтон и Паниковский, да, Трамп, Маск и я солидарны с некоторым положением марксизма. Да, потому что классический марксист, это, наверное, сказал бы, что вся эта гендерная повестка и прочее, сказать, это как раз стремление уйти от социальной проблематики современного мира, да, и борьбы за права трудящихся, переведя все это, сказать, забыв про это ради того, чтобы навязать совершенно бесплодную полемику о гендерном неравноправии. Вот. Кроме того, возвращаясь к марксистской повестке, я считаю, что многие ее положения актуализируются в современном мире тоже, в частности, отношение к собственности как к бремени. И, как недавно сказал Илон Маск в полемике вокруг искусственного интеллекта, еще пока на это не обратили должного и достаточного внимания, торжество искусственного интеллекта не только избавит человека от бремени обязательного труда, вот здесь, безусловно, это смыкается с марксизмом, но и приведет к исчезновению денег. Да, можно посвятить хоть отдельный эфир, почему и как это может произойти, но это тоже марксистский тезис в устах Маска. Не говоря уже о том, что ведь одно из важных положений марксизма – это исчезновение иерархического государства. А то, что мы наблюдаем на наших глазах и что воплощает Трамп и его группа поддержки, включая такие яркие фигуры, как Илон Маск, это ослабление иерархического государства и усиление сетевых структур. Скажем, отмена цензуры в социальных сетях – это одно из многочисленных выражений этого тренда. Поэтому трампизм многообразен сам по себе. Кроме того, сама по себе победа Дональда Трампа не означает тотальной победы одного комплекса идей над другим. Ну, история движется вперед противоречиями, а не отдельными физическими лицами, на мой взгляд. И эти противоречия будут диалектически сниматься в обозримой перспективе. Вообще, сокрушительная победа окончательно и навсегда бывает только в диктатурах. В Китае, в России, в Туркмении. Бывает она и в Сирии, где сначала Башар Асад получает 95% голосов, а вскоре вынужден бежать вместе со своим двором, поскольку выясняется, что его никто не поддерживает, включая собственные войска. В демократической стране победа одной из стран на другой не может быть тотальной. Это все равно небольшой разрыв. Всегда человек приходит к власти относительным большинством избирателей, а не абсолютным. То есть очень редко бывает, что 50% плюс от общего числа избирателей доставались одному политику. Поэтому это всегда пространство компромисса, чем очень хороша демократия. А мы, поскольку выросли в тоталитарном государстве, нам кажется, что компромисс – это плохо. То есть ты пошел на компромисс, значит, ты предал себя и свои идеалы. Я считал с некоторых пор и считаю по сей день, и укрепляюсь в этом убеждении, что компромисс – это хорошо. К компромиссу надо стремиться. Как помните, когда Довлатов Сергей Донатович написал свою повесть «Компромисс» и искал название для ее сиквела, продолжения, художник Вагрич Бахчинян предложил ему название «Компромиссис». Вот переход от компромисса к компромиссис кажется мне неплохим делом. И в конечном счете это все увенчается. То есть не будет разгрома одной стороны другой. Просто вся эта история с условным Джорджем Флойдом и сносом памятников отцам-основателям Америки зашла слишком далеко, и маятник должен был поехать в другом направлении. Это совпало с определенными глобальными трендами, которые также воплощает Трамп. Ну, замечательно. Вот, так сказать. Но я бы не стал, опять же, вывел все это за пределы правой-левой борьбы и, так сказать, вывел бы из-под удара несчастный марксизм. Кроме того, история с жертвами, да, что кто-то жертва, кто-то агрессор, насильник. Да, и вот вся эта виктимизация, используя умное слово, она тоже существует на всем протяжении истории человечества, только кандидатуры жертв меняются. И как раз в антитрампистском дискурсе, в воук-культуре, как раз жертвами являются, так сказать, представители определенных гендеров, рас и так далее. Да? Не трудящийся, не рабочий класс, а трудящийся рабочий класс, о чем рассказал нам вице-президент Венс в своей книге «Hillbilly Elegy», это как раз жертвы в трампийском дискурсе. Поэтому везде есть свои жертвы и свои агрессоры.
Ну, вот как раз ты сказал, что... Да, вот ты как раз сказал, что тренд на свободу слова опять собирается возобладать во всем мире. Есть сетевые структуры. И вот как раз сегодня, если не ошибаюсь, Верховная Рада приняла закон, который обязывает СМИ удалять негативные комментарии от должностных лиц под их публикациями в течение 3 дня, если есть на то решение суда. Как-то, да, если есть решение суда, звучит обнадеживающе. И вот как-то даже в России такого закона нет, хотя там отрывают бошку без всякого закона. С другой стороны, мы знаем кучу людей, которых сажали за комменты, лайки, посты и так далее, так далее. А вот что ты скажешь по поводу этого закона?
Ну, Украина, и это ее кардинальное отличие от России со знаком «плюс», все же, как минимум с 2004 года, была полноценной демократической страной. В чем, так сказать... В связи с войной, ее огромными жертвами и разрушениями, возобновилась полемика о том, были ли оба Майдана, революция, оранжевая революция 2004 года и революция достоинства 13-14 годов, позитивными или негативными событиями, и не выглядит ситуация сегодня так, что Майданы только приблизили войну с Россией, а вот если бы Майданов не было, не было бы и войны. Я предлагаю посмотреть на это, вот у меня было на эту тему видео «Майдан навсегда» на канале Белковский к 20-летию оранжевой революции, посмотреть на это со стороны, является ли свобода ценностью, которую надо защищать. Если является, тогда Майдан – это событие со знаком «плюс». Если свобода вредна, и, так сказать, и в ней больше недостатков, чем достоинств, тогда действительно Майданы – это событие со знаком «минус», тут уж каждый должен определиться. Но поскольку украинцы жили в условиях реальной демократии, в них нет сакрального почтения к власти, президент – это не абсолютный монарх, как в России, а просто должностное лицо, отношение к которому может очень сильно меняться на протяжении его правления уж точно. И замечу, что 5 из 6 постсоветских президентов Украины приходили из оппозиции, и только одному украинскому президенту удалось переизбраться на второй срок. Леониду Кучме все остальные проигрывали после первого срока, а некоторые даже и до его истечения, как Виктор Федорович Янукович. То запрос на свободу и демократию в Украине реально существует. Он там есть. Выросло несколько поколений людей, которые не представляют себе, как это жить вне демократии. Поэтому я не очень переживаю по поводу гонений на свободу слова в Украине. Я могу переживать по поводу масштабной коррупции в Украине, некомпетентности, неэффективности и так далее, но не по поводу свободы. Здесь все будет хорошо. Поэтому если даже какие-то законы звучат анекдотически, ну, значит, с ними что-нибудь случится. И критика не остановит. Сегодня мы видим вал критики в адрес Зеленского и правящей команды со стороны людей, которые находятся непосредственно на фронтах, да, в том числе со стороны командиров, со стороны лидеров общественного мнения, именно в военных средах, и ничего. Это происходит. Никому голову не оторвали, судьбу Евгения Пригожина или даже Стрелкова Геркина с Удальцовым никто из них не разделил. Хотя попытки закрутить гайки тоже делал любой украинский президент. Только все обламывались. Ни у кого это не получалось. Были попытки, потом все не сходило на них. В России же, ну, помимо того, что законы существуют для избирательного применения, если ты хороший человек с точки зрения Кремля, то на себя законы не распространяются, если ты плохой человек, то на тебя распространяется все, что только есть. Да, в России еще придумали в интернете, это не придумали, это давняя, опять же, существующая века норма права, но нам напомнили о ее существовании, что есть понятие длящегося действия. Вот если, например, ты 20 лет назад опубликовал что-нибудь в соцсетях, и оно осталось в соцсетях, а закона 20 лет назад не было, который карал за содержание твоего поста, например, о фейках про вооруженные силы, потом закон появился, а пост все еще находится в соцсети, хотя он 20-летней давности, он является основанием для твоей уголовной ответственности. Потому что раз он висит в соцсети, раз ты его не удалил, да, то значит это длящееся действие, которое, неважно когда было совершено, в том числе задолго до принятия соответствующего закона. Как говорится, работает принцип, да, есть принцип незнания закона, не освобождает от ответственности. Здесь принцип отсутствия закона не освобождает от ответственности. Кстати, на основании этого длящегося действия судили и режиссерку Евгению Беркович, и драматургку Светлану Петричук. Они совершили что-то, что было задолго до принятия закона, по которому их осудили. Но спектакль-то продолжал выходить в театре, а значит, длящееся действие имело место. Поэтому я думаю, что если есть о чем переживать в Украине, а есть много о чем переживать, в том числе о колоссальных потерях, связанных с войной, то не о свободе слова. Здесь в Украине постсоветского, по крайней мере, после первого Майдана, это важнейший его результат позитивный. 2004 года. Здесь свободой слова всегда было хорошо, и попытки любых властей ее ограничить, которые всегда, разумеется, предпринимались, поскольку таков уж инстинкт, хватать на рефлект власти, они всегда были неуспешны.
Несколько комментов. Вот тут Дед Мазай пишет: какая свобода, там людей на улицах отлавливают, границы закрыты, президент выборы отменил, а вы все о вильных украинцах. Закон, пишет другой человек, конечно, не айс, но то количество лжи и грязи, которые брыжет из оппозиционных лиц, вызывает справедливое возмущение. И Владимир Каташов пишет: Латынина, будьте внимательны, уже всем известно, вот это мне очень нравится, уже всем известно, что этот законопроект, этот фейк, в связи с этим сообщил Владимиру Каташову, что специально цитировала новость с сайта телеканала «Премий», но как-то точно, мягко говоря, не российский ресурс. И законопроект был принят Верховной Радой 14 января, называется номер 11321. И да, в нем говорится, что ни в коем случае СМИ не будет наказано, если комментарий удалит, когда получит соответствующую бумажку. Но я просто это, как бы, чтобы поставить... Действительно, я считаю, что, наверное, наверняка не самое важное – это то, что принято было. А вот я хочу на прощание переменить тему и обратиться к совсем другой истории. Пит Хексет, прошли слушания в Конгрессе на тему того, вот, утверждать ли его на посту секретаря, Secretary of Defense. И мне очень понравились те... американские законотворцы, которые говорили, что он Пит Хексет не может выполнять такую ответственную роль, потому что вот однажды он пошел в клуб вместе с товарищами, в стриптиз-клуб напился и полез там на сцену и порвался танцевать, и они хотели его оттуда стащить. И я почему это отметила? Потому что одновременно примерно та же категория трудящихся рассказывает нам, что когда 250 тысяч британских белых девочек были изнасилованы мусульманскими, пакистанскими бандами грумеров, что вот об этом не обсуждать. То есть мне как-то удивило вот это удивительное, как бы это сказать, удивительная история, при которой, значит, Хексет не может быть главой Министерства обороны, потому что однажды он сходил в стрип-клуб и там напился. А Нил Гейман, тоже тут большой скандал, знаменитый писатель, миллионер. Страшное, страшное дело. Он, видимо, немножко увлекался БСДМ и требовал во время секса называть его господином. И вот дамы, которые продолжали с ним заниматься сексом, потом спустя много десятков лет обнаружили, что они потерпели необратимую моральную травму. И даже, ты представляешь, вот вижу цитату «Медузы», в книгах Нила Геймана, представляешь, описаны сцены убийства и изнасилования мужчинами и женщин. Просто монстр! В его книгах описаны сцены убийства и изнасилования мужчинами и женщин. Вот мне очень интересует, что те люди, у которых такие высокие моральные планки, когда они их предъявляют Нилу Геймана, когда речь идет о британских, мусульманских, пакистанских бандах, они говорят, да это исламофобия об этом говорит, ну как вы смеете?
Нет, ну, я внимательно следил за обсуждением кандидатуры Питера Хексета в Сенате США, и хочу заметить, что острые вопросы ему задавали многие сенаторы-республиканцы, а вот не демократы, демократы тоже. Ну и республиканцы во главе с Тимом Коттоном, это не касалось не только его дебошев в клубе, но и, так сказать, сексуализированного насилия в разных формах. Америка – страна очень пуританская, и пуританское крыло американцев во многом привело к власти Дональда Трампа, не так ли? Значит, в том числе и пролетариат имени Берни Сандерса, много кто. Да, но, так сказать, поэтому от трампистской команды можно требовать, так сказать, то есть моральный ригоризм здесь уместен. И просто Питер Хексет, безусловно, по меркам требований обычно предъявляемых министру обороны США, конечно, фрик и маргинал. Не говоря уже о том, что, так сказать, помимо всякого сексуализированного насилия и алкоголизма, на который указывают его коллеги, Он, так сказать, раньше он обещал бросить пить, когда станет министром обороны, а сейчас, так сказать, уже и не обещает. Но главное даже не в этом, а в том, что он, так сказать, очень путался в показаниях и цифрах. В этом было его главное слабое место. Он не мог ответить внятно ни на один вопрос, связанный с численностью вооруженных сил. Перепутал, он не знает, из каких стран состоит блок АСЕАН. Ну что, для обывателя нормально, но для министра обороны США перебор. И так далее, и так далее. Поэтому это было забавное шоу, безусловно, Питер Хексет в Сенате. Знает ли об этом Трамп? Конечно, знает. Почему он, причем даже ведь стоял вопрос еще в декабре о том, что он заменит Питера Хексета на Рона де Сантиса, нынешнего губернатора Флориды, но этого не случилось. Он ограничился только заменой Мэтта Гетца, в связи с аналогичными скандалами, его первичного кандидата на пост генерального прокурора. А там дальше решил, что двоих кандидатов менять, это типа не круто, а Трамп не может позволить себе быть не крутым. Он должен дожимать. Но в борьбе с глубинным государством такой фрик, безусловно, очень хорош. Это, собственно, и Владимир Владимирович Путин нередко прибегал к такой вот логике при кадровых назначениях, что для того, чтобы почистить какую-то среду и уменьшить ее влияние, будь то журналисты, медиа-среда, да, когда он там, условно, уважаемого Николая Юрьевича Сенкевича назначал генеральным директором НТВ, или когда Владимир Ростиславович Мединский становился министром культуры, при всем уважении к Владимиру Ростиславовичу, человек с нулевым уважением к культурным средам, в отличие от всех его предшественников на этом посту министра культуры. Логика здесь очень простая, что если тебя в штыки воспринимает среда, куда ты идешь, то, значит, соответственно, у тебя будет мотивация не за страх, а за совесть эту среду переворошить и заменить там ключевых людей на индоктринированных трампистов. Вот почему ему важны фигуры типа Хексета во главе Министерства обороны или Кеша Пателя во главе ФБР. Поэтому, да, сказать, все. Логика этого назначения ясна, несмотря на то, что в Сенате Питер Хексет выглядел, мягко говоря, неочевидно.
Ну, как я понимаю, у нас просто Время истекло. Вопросов-то у меня еще дофига. Например, про тот же самый Лос-Анджелес. Я не могу тебя не спросить. Но время-то у нас хоть еще 2-3 минуточки есть.
Нет, давай Лос-Анджелес обсудим в следующий раз, тем более он еще не перестанет, да, если не гореть, то тлеть. Я лишь отмечу о том, что многие дома сгорели, от убежденных демократов до протрамписта Мела Гибсона, но вот дом рэпера P. Diddy, он же Шон Компс, не сгорел. К чему бы это? А здесь есть загвоздка, и мы обсудим это в следующий раз в нашем дежурном по эпохе с Юлией Леонидовной
И что так
Латыниной и
интересно?
Белковской.
Это заначка на будущее. Да, почему не сгорел дом Пенди? Сидите, как говорится, в известной песне. Замечательная была песня Слепакова. Классная.
В чем была? Да, она
Кстати,
и есть.
да, можете ее посмотреть. Сидите и не педите называется. Не пожалейте, если еще не видели. Ну что ж, а мы с тобой именно этим самым и занимаемся. Вот сидим и, вопреки совету Слепакова, перемываем всем косточки. Юлия Латынина, Станислав Белковский. Всего лучшего. Подписывайтесь на нас. Подписывайтесь на Стаса. Не
Большое
давно еще.
спасибо. До скорой встречи в эфире. Ура, ура.
До свидания. Ну, собственно, да, все.